Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – наш постоянный автор и ведущий передачи, врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Вторую встречу мы проводим без отца Александра, он у нас в отъезде, но мы его, конечно, с нетерпением ждем. Но, как всегда, психологу есть что сказать вот именно с точки зрения профессионала, помочь нам, родителям, в воспитании. И вот сегодня, наверное, речь идет не только о обращении к нам как к родителям, но прежде всего как к людям, да, потому что эта тема касается нас непосредственно. Светлана Георгиевна обозначила ее как отношение к новому. Светлана Георгиевна, вот что заставило поставить вот такую проблему, опять же, определенная, что называется, жизненная ситуация, да?
Да, господа, если мы посмотрим внимательно на окружающую жизнь, мы увидим, что она очень сильно меняется. Причем не просто сильно меняется качественно, а быстро очень. Изменения были всегда, во все времена, но изменения были очень медленные. Иногда бывало, что 2-3 поколения проживали одну и ту же жизнь, один в один, с одной и той же одеждой, даже с одной и той же утварью, в одном и том же здании, да, или там в избушке. И несмотря на то, что были какие-то элементы нового, все-таки они были достаточно медленно формирующиеся, и их было мало.
Даже профессия передавалась по наследству, как правило, да?
Могу привести пример по количеству информации, например. Англичане сделали исследование. Если кто-нибудь когда-нибудь видел иностранные газеты, они огромные, толстющие такие, очень много листов. Как наша литературная газета, только в 2-3 раза еще больше. Так вот, многие из этих газет являются ежедневными, понимаете, ежедневными. То есть по несколько десятков страниц каждый день приходит человеку, и он должен это все читать и просматривать. Так вот, дотошные англичане выяснили, что одна газета, например, вот такая англичанская, английская, содержит информации столько, сколько крестьянин 17 века, проживающий на территории Англии, получал за всю жизнь. Вы представляете себе, какой объем информации, новостей, там, изменений входит ежедневно в нашу жизнь? И вот это все, что нас окружает, вот эта быстрота, с которой все меняется, она начинает у многих людей вызывать невозможность приспособиться к тому, что происходит. И связано это не только с психическими ресурсами человека, что мы же прекрасно понимаем, что есть люди, которые легко приспосабливаются, это так называемые адаптивные люди, адаптация – это приспособление, то есть что бы ни было, человек там день-два попереживал, потом он нашел свой путь, нашел способ взаимодействия и так далее, то есть это люди, которые достаточно быстро и легко могут вот это новое впитать, найти в нем свою часть и как бы начать жить вот в этой новой жизни. Есть и другая категория людей, это люди с консервативной или так называемой ригидной психикой. Это те люди, которые любят, чтобы все было постоянно, чтобы все было одно и то же. Ну, какой пример могу привести? Вот пример. Вы вышли с дома с четким намерением сесть на автобус, например, 43. И вы стоите на остановке и знаете, что автобус номер 43 довезет вас до места. Подъезжает автобус номер, там, я не знаю, 32, и кондуктор кричит: «Кто здесь на 43-й? Садитесь, мы едем по этому же маршруту». И вы знаете, удивительно, что не все люди в этот автобус сядут. То есть вот эта консервативность и ригидность у многих, и потом уже, когда автобус уехал, человек говорит: «Да чё ж я не сел? Да вот, что-то задумался», человек говорит. То есть это в жизни бывает. Если человек утром себе какой-то наметил путь, а во время пути что-то меняется, человек не просто не может приспособиться, он не ухватывает это новое, он тупо, хотя уже неправильно, но продолжает идти по выбранному маршруту или по выбранному плану. И очень многие люди как раз потом говорят: ну вот зачем же я это делал, ведь можно было вот сделать вот так, а я все равно вот делал вот как мне. То есть достаточно сложно здесь измениться. Почему? Потому что если это ригидная психика, такая вот консервативная, привыкшая, то есть один раз человек завел какие-то правила, он им следует. Это тоже хорошо, так же, как и адаптивность. Почему? Это другой способ существования в этом мире, просто-напросто. Он просто другой. Но, тем не менее, этим людям в сегодняшней жизни существовать сложнее, безусловно, потому что им надо очень много тратить времени для того, чтобы продумывать планы и как бы предугадывать, что может измениться, для того, чтобы для себя вот эти вот ступеньки за ступенькой, по которой он будет идти, сформировать. Ну и вот есть, ну, надо сказать, слава богу, маленькая категория людей, которая, к сожалению, сегодня разрастается. Это так называемые люди с дезадаптивной психикой или с дезадаптивным типом поведения. Эти люди, которые не могут приспособиться никогда и нигде. То есть они не могут адаптироваться классически, они не могут выбрать вот какой-то такой консервативный план действий. То есть все, что не происходит, их сбивает просто-напросто с толку. То есть эти люди, это мы видим таких детей, которые очень тяжело привыкают, например, к садику, вообще к любым вещам каким-то новым, что эти дети, которые не могут никак влиться в новый коллектив, там вот в группу развития там отдали или на танцы, вот он стоит в сторонке, ему надо долго для того, чтобы чего-то там, и вообще не может, и родители меняют воспитатели, меняют эти кружки и так далее. Во взрослом состоянии эти люди, то есть не могут как бы понять, как себя надо вести, чтобы или свою линию соблюдать, как вот, например, ригидные, да, вот выбрал одну свою линию и делает так, или приспосабливаться к обстоятельствам как адаптивные. И мы с вами говорим, что есть целая категория сегодня дезадаптивных людей, мы к ним относим там и людей с зависимостями, потому что во многом зависимость, собственно говоря, хоть наркомания, хоть табакокурение, хоть алкоголь, это действительно неумение приспособиться к этой жизни, неумение получать от нее радость, неумение найти свое место. Очень часто люди алкоголизируются именно просто потому, что не могут к этой жизни привыкнуть, понимаете? И поэтому мы говорим, да, это дезадаптивное поведение. Кто-то начинает дерзить, кто-то начинает хулиганить, кто-то пытается правила не выполнять, да, там, и в конечном итоге садится в тюрьму. Почему? Не потому, что он хочет это делать, а некоторые люди просто потому, что не могут эти правила освоить, не могут заставить себя сидеть на уроке, не могут заставить себя там слушать учителя или там кивать в ответ головой, хотя не хочется кивать и так далее. То есть это все понятно, есть разные типы, там и еще разные способы приспособления человека. Но тем не менее, несмотря на то, что каждый из нас разный, и специфика особенностей развития психики и особенности развития личности у нас у каждого разные, все-таки в этом ритме жизни, который сейчас все убыстряется, в этом количестве информации, которое все увеличивается, все-таки каждый из нас находит разные пути. И вот приведу пример. Много лет назад, достаточно много, когда только-только начались компьютеры, я пошла учиться работать на компьютере, потому что поняла, хотя это еще было очень-очень под большим вопросом, что, наверное, за ними будущее. Я сидела, честно скажу, рыдала, хотя была достаточно молодой в то время еще, потому что это был совершенно новый вид деятельности. Часто нажимала не на те клавиши, все оно там стиралось, я звала преподавателя, и преподаватель злилась, что вот я такая тупая, ничего не понимаю. Но ужас, который я наблюдала у своей соседки, это была женщина, которой в то время было около 45 лет. И она была вынуждена пойти учиться на компьютер, потому что она была главным бухгалтером крупного предприятия, и ей просто-напросто поставили жесткие условия, что если вы не освоите данный вид деятельности, просто-напросто вас уволят. То есть для этой женщины владение компьютером оказалось чем? Собственно говоря, вопросом, ну, по сути дела, жизни или смерти профессиональной. Страшно было видеть, как она себя вела. То есть вот этот блок, который стоял перед ней, ужас потери работы, он сформировал у нее негативное отношение к компьютеру. И в результате она не просто не могла ничего освоить, она лила слезы, я тоже сидела ревела, но она заливала слезами клавиатуру и даже не пыталась понять и не пыталась что-то сделать. В конечном итоге, через несколько дней мытарств, она сказала: «Нет, я это сделать не смогу никогда. Лучше пусть меня уволят». Сейчас современные примеры. Мы все знаем, господа, даже те, кто не работает в системе образования, что идет мощнейшее изменение, модернизации системы образования во всем, в содержании, в технологии, в подходах и так далее. Позиция Министерства образования, что нельзя, чтобы там люди со стажем работали, что надо молодых, потому что только они могут новые технологии и методы освоить. Ну, с одной стороны, я соглашусь, в этом есть здравая мысль, конечно, с другой стороны, что-то я не наблюдаю очереди из молодых, которые бы, собственно говоря, бились на места людей со стажем, но это уже просто к слову. Так вот, сегодня вот в этом рамках модернизации образования ко многим педагогам действительно начинаются предъявляться новые требования. Это и новые требования отношения к детям, это и новые требования проведения занятий там или внеурочной деятельности, это новые требования к самопрезентации. То есть мало того, что ты должен владеть компьютером, да, к примеру, сегодняшний современный педагог, ты еще должен там работать на интерактивной доске, ты еще должен проводить презентации, а это не просто так, это надо отдельно учиться в эти программы PowerPoint и так далее. То есть сегодня ко многим педагогам педагогам, вот эта жизнь, быстро меняющаяся, информационно насыщенная, начинает предъявлять требования, которые люди, чтобы их выполнить, вынуждены напрягаться и перенапрягаться. Я вам скажу, что я слышу последние месяцы от педагогов. Фразы. «Я лучше уволюсь», первая категория. «Я лучше буду сидеть на пенсии, у меня выслуга есть, зачем мне это надо, сил у меня никаких нет». И так далее, и так далее. То есть многие люди, вместо того, чтобы понять, что изменяться будет все и всегда, я думаю, если будет существовать этот мир, потому что мы вошли в структуру жизни, которая меняется. И надо пытаться найти способ существовать в этом мире. Многие люди говорят, я не буду. Вот так же, как та до сих пор помнимая мной главный бухгалтер, которая даже не попыталась приспособиться к этой жизни, она сразу сказала себе, что я сойду с дистанции. От чего это происходит? В первую очередь, конечно, это происходит у некоторых людей от элементарной боязни нового. То есть люди, которые боятся нового просто самого по себе. Ну вот я вам уже говорила, что может быть это люди с ригидной консервативной психикой, может быть это люди, которые жили в таком мирке. Ведь знаете, есть некоторые семьи, которые живут работа-дом, работа-дом, работа-дом. Да? Черно-белый телевизор, одни и те же программы, практически никто никогда не звонит. И, наверное, вот, господа слушатели, некоторые из вас сейчас узнают себя, потому что есть такие семьи, когда звонит телефон, все смотрят друг на друга и говорят, а кто бы это мог быть. И люди не задумываются над ужасом происходящего. То есть они не могут представить, что им кто-то может позвонить по телефону или в дверь. Вот у меня есть такие знакомые, когда, не дай бог, там раз в месяц или два случайно почтальон звонит в дверь, откройте мне железную дверь, да, на блокираторе. Они смотрят друг на друга и говорят, а кто бы это мог быть? То есть люди не задумываются о том, что если они живут в таком маленьком, пусть их, пусть хорошем, но маленьком, не изменяющемся мире, когда они в этом мире воспитывают детей, детям, выходя за пределы этого мира, достаточно сложно. И если такой ребенок вырос в такой семье, он пришел работать учителем, вы прекрасно понимаете, что это очень консервативная работа, да, 2 плюс 2, 4 тысячи лет назад и сегодня то же самое. Если человек много лет проработал, давая свой предмет один и тот же, одинаково, одним и тем же детям, то когда сегодня ему говорят, что, например, в детском саду занятий не будет, а ты должен организовывать игровую деятельность, а у педа дети не будут сидеть за столами, а он вынужден с ними плясать и петь, а люди кричат, как я могу это сделать? Я не сделаю этого никогда. То есть да, есть люди, у которых воспринимается новое просто плохо именно потому, что оно просто новое. Вторая группа людей – это те люди, которые не хотят изменяться, или, вернее так, не хотят пробовать изменения в силу, я бы сказала, такого нехорошего чувства, как гордыня. То есть человек говорит сам себе – я попробую, а вдруг у меня не получится, а вдруг все увидят, что я неуспешный, и все скажут, Иванов дурак. И из этого, то есть человек заранее не знает, как будет, но беспокоясь о том, что вдруг его увидят в плохом свете, а я весь такой хороший, весь такой значительный, весь такой орденами увешанный, я не буду делать это новое. Почему? Потому что я не хочу выглядеть дураком в глазах других людей. И я думаю, господа, вы согласитесь, что таких людей достаточно много. Еще одна категория – это категория людей, которые воспринимают инновации, любые, собственно говоря, как чужую волю. То есть кто-то заставляет меня делать то, что я не хочу. Вот вчера буквально одна педагог мне сказала, я 30 лет давала детям, стоя у доски, материал по там, учительнице начальных классов, да, по письму и по математике. Вы что хотите, чтобы я с ними теперь пела и плясала? Я не буду делать по-вашему. Я говорю, подождите, во-первых, это не по-моему, а требование Министерства образования, в свою очередь, это требование времени, да, и жизни, собственно говоря, изменившейся. Но эти люди, они персонифицируют инновации как зло. То есть есть некто, я не буду озвучивать фамилию нашего министра образования, который в хвост и в гриву, да, все, вот именно он это делает. То есть для этих людей существует какая-то персона, которая персонально заставляет их изменяться, и люди воспринимают изменения как злую волю чужого дядьки. Господа, есть масса независящих от нас политических, исторических, экономических, социальных факторов, которые вынуждают наше общество в том или ином виде изменяться. Изменяться в процессе профессии, изменяться в процессе социальных отношений, той же информации, понимаете? Есть незыблемые вещи, отношения детей к родителям, традиции семьи, отношение человека к другому, есть незыблемые вещи, но есть вещи, которые менялись всегда. Я думаю, никто не будет говорить о том, что мы по-прежнему должны бегать в шкурах или там ездить на деревянных лодках, если мы, у нас есть новые технологии. Но вот отношение это к изменению многими людьми, это еще одна четвертая категория, воспринимается как посягательство на личность. То есть многие люди говорят, как это так? Все должно быть как раньше, все должно быть как было, ничего менять нельзя. Господа, я еще раз говорю, есть вещи, которые менять нельзя, но есть вещи, которые меняются вне зависимости от нас. И те вещи, которые все равно будут идти вперед. Это и появление новых материалов, это появление новых технологий и так далее. Мы тоже, вот Лариса Михайловна подтвердит, что мы неоднократно в своих программах говорили, и батюшка говорил о том, что да, действительно, есть технологии, которые меняют нашу жизнь, но нельзя допускать, чтобы эти технологии меняли нас и наши отношения. Вот это другой вопрос. Но если эти технологии существуют, то мы каким-то образом... Ну, я скажу нехорошее, может быть, слово, вынуждены или даже обязаны в некоторых сферах приспособиться. Если мы видим сегодня, вы посмотрите, недавно вот тоже говорил господин президент, господин Медведев, он говорил о том, что мы не знаем даже, какие профессии будут через 5 лет. Жизнь настолько меняется, что мы не знаем, как, вы понимаете, мы не знаем, чем будут люди заниматься через 5 лет. Как же школа может, не меняясь, подготовить ребенка к тому, чего, собственно, нет? Это, знаете, как в русской народной сказке. Вот мы дожили сейчас до этого времени. Пойди туда, не зная куда, возьми то, не зная что. Но если вы русские народные сказки читали, то вы знаете, что Иванушка в этих сказках всегда туда доходит, чего-то там находит и всегда возвращается радостно на коне победителем. Это специфика русского народа. То есть бояться того, что чего-то там будет такое неизвестное, не надо. Другое дело, что в этих инновациях и в изменениях любых, и в этом потоке информации, который на нас обрушивается, мы должны очень жестко и хорошо понимать свое место, свою возможность, до каких пор, до каких, вернее, границ я могу измениться, до каких возможностей я могу себе дать эту возможность меняться или не дать этой возможности меняться. Ну и для того, чтобы очень четко и грамотно простраивать свои отношения к новой изменившейся жизни и реальности, что надо делать? Вот как бы такой алгоритм действий. Первое. Кто делает вот это? То есть, безусловно, что за каждой инновацией или там за каждым нововведением стоит кто-то. Так вот, еще раз говорю, многие люди персонифицируют. Вот они говорят, это завуч требует. А если раскрыв глаза, оказывается директор. А если раскрыв глаза, оказывается управление образованием. А если дальше раскрыть глаза, оказывается, что это Москва в виде министерства. А если дальше раскрыть глаза, оказывается, что это вступление России в Евросоюз. Мы вынуждены менять свою систему образования, потому что Россия становится чем? Европейской страной. То есть не завуч персонифицированный, тот, который требует, а изменившаяся жизнь и ситуация требует изменения в структуре системы образования. Дальше. Что делается? То есть очень хорошо и жестко нужно понимать, для этого нужно читать, для этого нужно ходить на курсы, для этого нужно пытаться понять, что происходит, что делается, конкретно что от вас хотят. И многие люди говорят о том, что вот хотят вот это, не понимая, что требуется не какой-то навык или технология, а изменение отношения, например, к виду деятельности, как таковому. Сейчас многие организации переходят на электронный документооборот, и многие говорят, да что это такое, вот раньше сдавали бумажные носители, почему я должна сидеть тут одним пальцем тыкать в компьютер, у меня сразу вопрос, а почему же ты одним пальцем тычешь, иди на курсы, обучайся скоропечатанию и печатай нормально, потому что сейчас это требование времени, мы не можем переносить бумажки с одного места на другое, и это не требование, опять же, говорю, вашего конкретного директора где-то, чтобы там уборщица владела компьютером, это требование времени, к примеру. Третье, конечно, для чего это делается? Для чего? То есть любые изменения, которые происходят, мы можем принять или не принять, очень хорошо понимая, для чего они. Есть ли в них смысл, механизм, цель какая-то? Следующее, чем эти изменения обернутся в будущем? Конечно, я прекрасно вас понимаю, что вы мне зададите вопрос, откуда мы знаем? Да, мы не знаем, чем обернутся те или иные нововведения, но мы можем предположить. И из этого предполагаемого результата можем сделать для себя что? Оценку, надо мне в этом участвовать или не надо. Следующее. Что я должен сделать в этой ситуации? Что я должен сделать? То есть, надо ли мне терпеть, к примеру, первый вариант? Надо ли мне переучиваться, второй вариант? Надо ли мне приспосабливаться? Может, мне надо понизиться в должности, так ведь? Вот не могу я освоить, например, то, что вот про этого бухгалтера, да, там какую-то такую программу или что-то делать. Может быть, мне просто сказать себе честно, что я там или не очень умный, или я не очень молодой, или еще чего-то у меня, или у меня семья большая, я не могу долго на работе проводить время. Может быть, мне просто занять другую должность, более низкую, но зато, которая будет соответствовать вот сегодняшней моей семейной, профессиональной и интеллектуальной ситуации. Затем, следующая позиция, а что я буду иметь от этого? Вот что я буду иметь? Что я буду иметь в позитиве? То есть для чего мне эти изменения, что они мне дадут? Что я буду иметь в негативе? Потому что любую ситуацию, когда мы оцениваем, любую, отдать или не отдать ребенка в детский сад. Люди кричат, ой, зачем в детский сад, там за ними плохо смотрят, там они будут болеть, да и вообще это ужас и кошмар. Но ведь кроме этого, да, это так, но кроме этого детский сад это что? Это общение с детьми, это взросление ребенка, это самостоятельность ребенка, это освоение ребенком программ. Понятная идея, да? То есть любое событие, которое нам предстоит, новое, мы должны не только в каком-то одном ключе оценивать, или наоборот, все чудесно. Вот сейчас мы отдадим, и все будет чудесно. Так не бывает. Все, что мы видим, 50 на 50. 50% есть чего-то и 50% чего-то. И мы, как грамотные современные люди, должны очень хорошо эти варианты просчитывать и понимать. Следующее. Что это новое и я, изменившийся, принесет моим близким? Если я буду переучиваться, если я там буду терпеть, или я понижусь в должности, что это будет для моей семьи? Что это будет во времени, да, могу ли я уделять своим близким столько же времени или нет? Что это будет в, например, силах, то есть если мне предлагают новую должность, на которую я радостно пойду, потому что там новая зарплата, а там надо будет так вкалывать, что я буду приходить и падать на диван, а у меня семеро по лавкам детей, то надо ли мне эта работа, если дети мои будут брошены, понимаете? То есть вот этот вариант обязательно должен быть просчитан. Ну и самое последнее, что это все даст конкретно мне? Вот мне, просто как Маше Петровой, как Васе Иванову, мне конкретно, как человеку, как мужчине, как женщине, как личности, что вот это все даст? И если я увижу, что негатива во всем этом больше, чем позитива, вот тогда я смогу сказать эту фразу. Тогда я смогу сказать, что я лучше уволюсь, что я лучше буду сидеть на пенсии. Вам понятно, господа? Можно пройти, вернуться к исходной точке, но разумно, анализируя ситуацию со всех сторон, для чего? Для того, чтобы через месяц, через два не рыдать по поводу неправильно сделанного поступка, не совершать поступки в эмоциях, тем более отрицательных, потому что понять, что за этим кроется, почему я так себя веду. Для того, чтобы разумно, да, согласна, жизнь тяжелая сегодня, очень для современного человека, особенно в крупном мегаполисе. И это же информация, и эти же требования, и эти постоянные изменения. Я вот, например, восхищаюсь пенсионерами, которые сегодня вот эту Е-карту, да, берут для проезда. Это ведь надо куда-то идти, где-то ее покупать, какие-то документы оформлять, на нее деньги класть. Потом, значит, с ней, то есть вот для меня, как для человека, который ездит за наличку, для меня это кажется, понимаете, каким-то невообразимым количеством поведенческих актов, да, если переводить это на язык психологии, то есть необходимостью чего-то где-то делать. Но ведь люди спокойно это делают. То есть, но ведь это новое. И более того, если нам говорят, что скоро все перейдут на эти карты. То есть и я в это новое буду вынуждена включаться. Но в это новое включаться каким образом? Как необходимости. То есть вот оно есть, я вынуждена и не спорить по этому поводу, и не рыдать, и не кричать, что я хочу там возврата к тому. Что я делаю сейчас? Я сохраняю билетики, честно вам скажу. Почему? Потому что я знаю, что их скоро не будет, да, они будут раритет. Билетик с трамвая, билетик с троллейбуса, билетик с автобуса. То есть ведь, ну, Лариса Михайловна, ведь не будет их скоро, так ведь, если всех переведут на электронные вот эти вот носители. То есть в этом для меня новом каком-то не очень хорошем я изыскала что-то очень хорошее. Я теперь, когда мне дают билетик, даже если он несчастливый, я думаю, ага, может быть, он последний. Вот именно для данного транспорта я там их сохраняю для того, чтобы потом своим внукам показать, что когда-то вот по билетикам, да, возили в транспорте. Ну, вот понятная идея. То есть, господа, еще раз говорю, как профессионал, работающий с людьми, как такой же человек, который живет так же, как вы, в огромном мегаполисе, который также подвергается всему этому ужасу современной жизни. Я призываю вас очень четко понимать, что наша жизнь сегодня разделена на две большие части. Одна часть – это то, что является стабильным и неизменным, и вот здесь мы не должны допускать никаких инноваций. Опять же, подтвержу, это все отношения личностные, это отношения внутрисемейные, то есть все, что связано с человеком как членом семьи, как членом коммуникации, дружбы и так далее. Вот. Может быть, по большому счету, как членом общества, да, все, что касается патриотизма и нравственности. Это оно шло тысячелетия, и дай бог, оно тысячелетия останется. Но есть другая большая часть нашей жизни, которая связана с технологическими изменениями, с изменениями внешних проявлений жизни, которые хотим или не хотим, будут меняться все равно. Недавно прочла статью одного выдающегося знаменитого французского архитектора, который там по всему миру огромный построил здание, считается одним из таких элитнейших архитекторов мира. Он сказал удивительную вещь для многих, а для меня она естественна. Он сказал: вы знаете, за последние несколько тысяч лет люди не изменились. Они по-прежнему хотят свой дом, просто дом из других составных частей. Они по-прежнему хотят, чтобы была природа. Что мы видим? В синтетических офисах ставят кактусы возле компьютера, хотя всем доказано, что кактус не снижает радиацию от компьютера, но люди все равно ставят цветочки, люди заводят рыбок, люди пытаются какой-никакой кусок земли купить, понимаете? То есть в любом случае, и это надо понимать, в любом случае мы такие, какие были, то есть незыблемые вещи, на них надо обращать внимание, их надо как можно больше к себе пытаться присоединить. Мы с вами, помните, делали программу про животных, про растения, как какая-никакая зверюшка пусть будет у вас, у вашего ребенка, какие-то цветочки, еще раз говорю, рыбки. Там многие люди сегодня выходят из подъезда и усаживают цветами землю возле подъезда, да, там пытаются деревья посадить. Вот она, традиционность жизни. Но те вещи, которые мы вынуждены изменять, потому что они связаны с огромной другой жизнью, потому что общество развивается, потому что технологии развиваются, их надо принимать соответствующим образом. Не рыдать, не говорить о том, что бездумно все здорово, я тоже таких людей не поддерживаю. Ничего великолепного в том, что мы носим синтетику, я считаю, как врач, нету. Но с другой стороны, найти вот эту золотую середину, в которой нормально и адекватно жить вместе со своими детьми. Еще раз подчеркну, нормально и адекватно, понимая, что происходит, оценивая свои силы в этом новом и находя свой участок, тот участок жизни измененный, в котором мне будет легко и радостно.
Спасибо, Светлана Георгиевна, и спасибо, Светлана Георгиевна, за то, что вы напомнили, что мы должны возвращаться почаще к сказкам, потому что действительно вот вся народная мудрость на все века, она там заложена. И будем в любой ситуации вспоминать Иванушку, которому задавали задание, который действительно должен был принять ту или иную ситуацию, и он всегда выходил победителем. Действительно, почему? Потому что он оставался самим собой. Он выполнял эти требования, что называется, извне, но он оставался самим собой. И при этом он всегда мог сделать вывод, надо ли мне идти по этому пути или не надо. Так вот, будем в этом плане хозяевами своей жизни. Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.